Глава 8. Ноосфера. Бомбоубежище Припяти. 2 часами позже. Открыв глаза, логист некоторое время лежал неподвижно, не понимая, где находится. Тишина пугала. Последнее, что он запомнил, был грохот автоматных выстрелов и дикая, нестерпимо гасящая сознание боль в груди. Еще запомнилось чувство отчаяния, внезапной беспомощности. Он хотел вдохнуть, но не мог. Лишь кровавая пена пузырилась на губах. А сейчас... дышу. Противоречивые чувства раздирали рассудок. Хотелось закричать, почувствовать, что жив, но липкий страх внезапно вернулся. Ударил жаркой испариной, а вдруг рядом затаились наемники. Почему что-то давит на грудь? Куда подевалась боль? Взгляд, устремленный вверх, уперся в низкое, давящее, шероховатое перекрытие, нависающее над головой. Где же я? По сводчатому потолку медленно скользили салатово-зеленые и сиреневые отсветы. Не в силах выносить неопределенности, он чуть повернул голову. В нескольких метрах от него, в пространстве длинного сумеречного помещения, уходя во мрак, протянулись ряды подпирающих свод неохватных бетонных колонн. Между ними затаились аномалии. Несколько пузырящихся лужиц, студня, да пара электр, лениво поигрывавших, скользящими по поверхности колонн разрядами, как раз и являлась источниками неяркого света. Логист не испугался, скорее испытал некоторое облегчение. Аномалии все же не самое страшное, с чем сталкиваешься в зоне. Напротив, сейчас их вид внушил некоторое чувство защищенности. С той стороны уж точно не подберется никакая тварь. А с другой? Он медленно повернул голову и едва не закричал, вздрогнув всем телом. В полоборота к нему сидел монолитовец. Его экипировка, покрытая пятнами грязи, сливалась с сумраком огромного помещения. Бледное лицо с застывшими, будто навек высеченными из серого камня чертами, несло неизгладимый отпечаток однажды случившихся со сталкером перемен. Он потерял свою личность, утратил индивидуальность, став одним из многих, таких же несчастных, но не осознающих случившейся с ними беды рабов Монолита. В первый момент, потрясенный увиденным, логист не заметил еще 2 сталкеров, сидевших на полу у стены. Его парализовало страшное соседство, если бы не это, он мог бы протянуть руку и дотронуться до монолитовца рукой. «Он меня стережет?» — метнулась паническая мысль. Присмотревшись к бойцу секты, логист постепенно различил и иные детали. Что-то неправильное читалось в облике снайпера. Почему на нем обыкновенный комбинезон сталкера? Он сумасшедший? Взгляд скользнул по космам ржавых волос, закрученным поверх боевого шлема монолитовца. Пока логист боролся с ужасом и недоумением, тот вдруг негромко спросил.
«Ну что, Гурон, полегчало?»
«Полегчало», — ответил смутно знакомый голос. «Ты не баси, адепт, а то инок разбудишь».
«Инок? Он тут?»
Логист все же не выдержал. Открывшиеся его взгляду сцены дожали надломленную в момент смертельного ранения психику. «Инок!» — вскрикнул он. Жуткий монолитовский снайпер резко повернулся к нему и вдруг приложил палец к губам.
«Тише ты!» — прошипел он. «Разбудишь!»
Логист уже плохо владел собой. Он бы вскочил и побежал, да тело не слушалось. Мышцы стали будто ватные, отказываясь повиноваться. «Уже разбудил», — раздался из сумрака голос инока. Через пару секунд в призрачном свете возникла его фигура. «Ну вот, наконец-то и ты пришел в сознание». Инок присел рядом. «Логист, ты успокойся, здесь только друзья».
«Он тоже?»
«Это адепт. Он, между прочим, спас и тебя, и меня».
«Но он же...»
«Адепт, бывший монолитовец», — спокойно пояснил инок. «Ты лучше скажи, как себя чувствуешь».
«Не знаю», — честно признался логист.
«Думал, что умер».
«Ага».
Гурон, поморщившись, встал, подсел поближе.
«А адепт типа тебя на том свете встречает. Специально ржавых волос на голову накрутил, чтоб страшнее было».
Потрескавшиеся губы логиста невольно тронула улыбка. «Жив. Теперь он точно понял, что жив». «Ладно, давай я тебя посмотрю». Инок взялся за замки защитного костюма, расстегнул их и начал осторожно снимать с логиста экипировку. Несколько деформированных, смятых автоматных пуль упало на сырой бетон подземелья.
«Смотри-ка, что душа вытолкнула», — удивился Гурон.
«Вытолкнуть-то вытолкнула, а вот раны кровоточат», — Инок осмотрел логиста и добавил. «Адепт, доставай свою аптечку, нужно раны обработать, да перевязать».
«Сделаем».
Монолитовец встал, аккуратно отложил в сторону снайперскую винтовку и полез за бинтами.
«Ты, логист, только не переживай и не дергайся, ладно?» — попросил он. «Будет больно, потерпи».
Через четверть часа они уже сидели возле перевернутого пластмассового ящика. 4 банки тушенки, несколько галет из сухого пайка да фляжка с водкой, выданная адептом, украшали импровизированный стол.
«Инок, расскажи, что случилось после того, как я... ну, отключился, в общем.
Логист, давай нормально поедим, иначе вообще с ног свалимся. Ты какие сутки на стимуляторах?»
«Вторые или третьи, не помню.
Вот и мы с Гуроном вторые сутки без сна и еды».
«Опера, жаль», — вздохнул логист, принимая фляжку из рук Инока. Он молча выпил, передал водку адепту.
«Вы на базе Янтарь познакомились?» — спросил Гурон.
Логист кивнул.
«Год назад. Я тогда только в зону пришел, а он уже пару лет как на Сахарова работал».
Инок подцепил ложкой кусок тушенки.
«Сахаров? Что ты нам можешь о нем сказать? Он сам по себе или работает на кого?»
«На науку. Энтузиаст. Таких, как он, редко встретишь».
«А ты?» Инок в нарушении своего же предложения пристально посмотрел на него.
Логист поперхнулся.
«В смысле?
Ты на кого работаешь?»
«А если я скажу, что работаю сам на себя, поверишь?»
Инок кивнул.
«Поверю. Вообще-то разговор серьезный предстоит. Ты ешь».
Логист голода не испытывал. Потребность в пище притупилась еще сутки назад. Вот и сейчас. Насилу проглотив несколько кусков тушенки, он отодвинул полупустую банку.
«Записи в тетради прочел?» – спросил он.
«Прочел». Инок из-под лобья взглянул на логиста. «Мы все прочли. И карту посмотрели. И еще много чего накопали». Он кивнул в сторону приоткрытой бронированной двери. «Давай так. Ты излагаешь нам свою версию, а мы ее дополним. В той части, где у тебя знаки вопроса стоят. Идет?»
«Идет», — согласился логист. «Мне все равно одному этой правды не вынести. Слишком тяжело».
«Ты сейчас о чем?» Гурон сделал глоток из фляги и передал ее Иноку.
«О своих исследованиях. И тех результатах, что удалось получить».
«Так значит, ты из ученых?» — вступил в разговор адепт.
Логист покосился на монолитовца, который, несмотря на поручительство Инока, по-прежнему внушал ему оторопь, но все же ответил. «В зоне нет ученых. Тут каждый невольно становится сталкером. Я попал к Сахарову по рекомендации, но его исследование не мой профиль».
Он устроился поудобнее, понимая, что разговор действительно будет долгим.
«Я быстро понял, что сидеть в стенах лаборатории не по мне», — продолжил он. «Попросил перевести меня на полевую работу. Сахаров согласился, даже с радостью. На базе «Янтарь» постоянный дефицит специалистов, готовых рисковать ради получения новых данных. Ко мне в качестве проводника и охранника прикрепили опера. Мы с ним быстро подружились. Он получал приличные деньги от профессора. Я же, наконец, смог продолжить исследования, ради которых, собственно, и решился прийти сюда, в зону».
«Насколько я понимаю, ты не биолог», — уточнил Инок.
«По образованию я физик», — ответил логист. «После института работал в одной большой и успешной корпорации».
«А в зону зачем подался?» — спросил Гурон.
«На работе случились неприятности. Техническую сторону появившихся проблем объяснять долго. Я не сумел справиться с возникшими трудностями, и в результате едва не закрылся один очень прибыльный коммерческий проект. Меня уволили, но не в этом суть. Я по инерции продолжал искать причину непонятных перебоев со связью, поставивших крест на моей успешно начавшейся карьере. В итоге я заинтересовался учением Вернадского о ноосфере Земли, что в конечном итоге и привело меня сюда». «В зону отчуждения».
«Ноосфера?» — Гурон из-под лобья взглянул на логиста. Я так часто в последнее время слышу это слово, но...
Я объясню. Хотя предупреждаю. Логист взглянул на Гурона, словно заранее приносил тому извинения. Вот так запросто понять мои слова будет трудно. Многому придется просто поверить, потому что результаты осуществленных мной в зоне экспериментов — это в основном цифры и формулы. «Лучше, конечно, обойтись без специальных терминов и цифр», — ответил инок. «Излагай популярно».
«Хорошо, я попробую», — кивнул логист.
«Замтермин «ноосфера» произошел от слияния двух греческих слов. «Ноус» — «разум» и «сфера» — «шар».
«Да я слышал подобное определение».
Во взгляде инока промелькнула грусть. Словно он вспоминал о чем-то давнем, уже утраченном. «Если мне не изменяет память, то, согласно Вернадскому, в биосфере существует великая геологическая, быть может, космическая сила, планетное действие которой обычно не принимается во внимание в представлениях о космосе. Эта сила есть разум человека, устремленная и организованная волей его как существа общественного», — по памяти процитировал он.
«Разум человека?» – переспросил сбитый с толку Гурон. «Что же мы, бюреры какие-то, чтобы мыслью влиять на природу?»
«Мы не бюреры», – инок помрачнел. «Но в отличие от других видов существ, живущих на Земле, человек, созданными им технологическими средствами, с такой силой воздействует на природу, что кардинально меняет ее, а порой попросту уничтожает».
«А при чем тут зона?» – спросил адепт, внимательно слушавший завязавшийся разговор.
«Попробую объяснить». Логист потянулся было к фляге, но передумал пить. «Труды Вернадского послужили для меня толчком, направлением поиска. Великий мыслитель своего времени уловил главное. Но он жил в иной эпохе, а застал лишь зарождение техносферы, а не ее взрывообразное развитие».
«Техносфера?»
Адепт старался понять смысл сказанного, но со специальной терминологией у него были определенные проблемы. «Наша среда обитания резко изменилась за последние десятилетия», — вновь вступил в разговор инок. «Если раньше мы говорили о биосфере, поверхности планеты, заселенной живыми организмами, то теперь это понятие существенно расширилось. Мы живем в пространстве техносферы, созданной человеком, а природная биосфера постепенно гибнет под ее прессингом».
«При чем тут зона?» — повторил вопрос Гурон. «И вообще попроще нельзя?»
Он сделал глоток из фляги, вытер губы и взглянул на логиста. «Нельзя. Нельзя упрощать сложное явление, уничтожая его суть».
«В зоне все достаточно просто», — внезапно произнес адепт. «Аномальная энергия — причина всех явлений. И не смотри так на меня, инок». «Да, я читал записи в тетради». «Хорошо, пусть мутанты созданы в лабораториях, но выжигатель, аномалии, выбросы, воздействие монолита — они иной природы. Я и сейчас чувствую, как нечто струится вокруг, что-то шепчет, пытается вновь меня изменить».
«А откуда берется аномальная энергия, ты не задумывался?» — спросил логист.
«Нет», — коротко ответил адепт, опять замыкаясь в себе.
«Логист, давай вернемся к началу. Что за проблемы подтолкнули тебя к поискам? Ты говорила о каких-то сбоях в системе связи». «Да, некоторые энергии невозможно зафиксировать. Не создано приборов для их регистрации. Но существуют и иные методы. Например, абстрактную силу можно определить по следам ее воздействия. Если упрощать, то человек в состоянии предположить, что в воду был брошен камень, наблюдая круги, расходящиеся после его падения», — пояснил он. «Так вот, в сферу моих обязанностей входило обеспечение круглосуточного, бесперебойного доступа миллионов людей к нескольким очень популярным игровым серверам. Да, не удивляйтесь, я работал в службе технической поддержки крупной корпорации, занимающейся онлайн-играми. Сбои со связью возникали спорадически, вне зависимости от надежности канала передачи данных и количества игроков, находящихся в данный момент в пространстве виртуальной игровой вселенной. Я так и не сумел ничего сделать, но приобрел некоторый опыт. Вывел ряд закономерностей. Я предположил, что одновременно с данными, происходящими через сеть, по тем же каналам передается некий вид энергии, нерегистрируемый приборами, но искажающий информационные пакеты своим воздействием. Отсюда сбои, вылеты. В общем, весь букет неприятностей. Меня высмеяли, обвинили в некомпетентности и уволили.